вас ручечки нету? Ручек нету? А, ее можно тогда еще потрогать? Я заметочку не забуду Так, ну давайте начинать. Так, сегодня мы с вами попробуем... А, это не записка. Так, ну я тогда сейчас отвечу на вопросы. Вопросы по поводу прошлой лекции. Значит, так, свидетельствует ли изменение энергетического рисунка 12-й зоны о расширении законного диапазона познания? Да, свидетельствует. Второй вопрос. Материал, скоагулированный с помощью токов Лилит и Горна, теперь будет обрабатываться новыми способами? Да, будет обрабатываться новыми способами. Меняется ли характер воздействия тока Лилит как всепоглощающего хаоса? Ток Лилит как раз, это как раз как бы вот новое, это как бы новая составляющая, новый аспект воздействия тока Лилит, именно вот как вот мы его используем для, ну когда вот мы работаем с 12-ми зонами, так что это как раз вот оно продолжается, такое воздействие вот при наших медитациях. Так, можно ли применять прежнюю энергетическую схему при работе по трансформации человеческого существа? Конечно, прежняя энергетическая схема работает. Более того, для большинства людей именно та прежняя энергетическая схема действует, потому что новая энергетическая схема, она, ну, она как бы работает, в общем-то, ну, всегда, но такой явный эффект... четко выраженный, скажем так, эффект, она производит только тогда, когда человек уже более или менее разобрался со своими делами, когда уже есть какие-то наработки по пятому слою. То есть до вот этого вот воздействия вот нового, по новой схеме, до него еще надо докопаться, еще надо дорыться до этих мест. Поэтому прежняя схема тоже может работать. Вот. Ну, можно параллельно эти схемы использовать. Надо просто уже как бы самим научиться просто чувствовать, когда что надо применять. Вот. Поэтому, кстати говоря, вообще, вот мы же во многих зонах сейчас дослушали, добавили новые токи, но пока мы, например, совершенно не собираемся менять, скажем, там, ну, вносить изменения в книгу «Нетрадиционная астрология». Даже если мы будем ее переиздавать, мы, ну, поскольку она ориентирована на массового читателя, на человека еще не очень подготовленного, то там останутся прежние, ну, по крайней мере, вот в ближайшее время, останутся прежние схемы астрологических влияний. Так, значит, как может измениться влияние 12-й зоны в обычной человеческой жизни и на характер заболеваний, связанных с этой зоной? Ну, как может измениться? Понимаете, дело в том, что, опять же, вот это, эти новые состояния, эти новые пространства, где вот эти новые токи ощущаются, они еще пока, ну, не очень широко распространились, еще очень мало кто их влияние слышит, мало кто туда попадает. Вот. Поэтому, ну, пока трудно говорить, как это вот в обычной человеческой жизни и как это скажется на характере заболеваний, опять же, для обычных людей, для человека, который уже готов к работе вот в этом в новом варианте, там, конечно, изменится многое. Вот. Но для обычных, ну, хотя, с другой стороны, вы знаете, я думаю, пожалуй, можно сказать так, изменится все-таки изменится. Изменится в смысле обострения всего этого. То есть, ну, просто в силу того, что вообще сейчас процессы, все процессы разделения, все процессы дифференциации, они идут быстрее, убыстряются, все время идет ускорение этих процессов, то, собственно, ну, заболевания будут развиваться быстрее. Если, скажем, раньше человек регулярно пьющий, до того, как впасть уже в алкоголизм, в неизлечимый, там ему нужно было, там, допустим, 20 лет, то теперь это будет происходить быстрее. Если он, конечно, вовремя не спохватится и не тормознется. Вот. Так что, вот. То есть, как бы, и я думаю, что отклонения, которые, скажем, отклонения по 12 зонам, которые существуют в скрытом состоянии и еще на форме не проявляются, они на форму будут выходить быстрее. Ну, соответственно, человек раньше будет получать сигналы, что не все в порядке, то есть ему как бы будет даваться предупреждение, и, соответственно, шанс начать исправляться, выравниваться. Вот. Но если он этих предупреждений не услышит, как, к сожалению, большинство людей их не слышат, то развиваться будет быстрее. Так что вот, собственно говоря, но, с другой стороны, те, кто вот как-то так или иначе будут поворачивать в сторону выравнивания отклонения, им будет даваться дополнительная помощь, и, соответственно, им тоже будет, для них тоже быстрее это будет все происходить. Вот так вот, значит, то, что касается 12-х зон. Ну, сегодня у нас с вами будет прямо противоположная тема. И, соответственно, прямо противоположная зона. Хотя мы тоже будем говорить о таком событии, которое в нашей обычной жизни вот только что недавно случилось, событие, о котором мы все знаем, и которому, в общем-то, как-то у всех у нас был определенный интерес, у кого-то больше, у кого-то меньше, но как-то вот это событие, насколько я понимаю, никого мимо не прошло. Бесплатно я выразилась, в общем, всех так или иначе оно задело. Я, значит, хочу сегодня поговорить про болезнь, смерть и похороны Папы Римского. Ну, мне просто и многие задавали вопросы на эту тему, многие это событие ощущали и ощущали его, как сказать, метафизическую подоплеку этого события. Некоторые даже фиксировали свое участие энергетическое какое-то или как свою захваченность вот, в события, которые с этим были связаны. Вот, ну и, в общем-то, я сама тоже это прослеживала. Ну, мне это событие кажется очень важным, очень значимым, и не только потому, какое оно произвело колоссальное впечатление здесь в физическом плане, хотя вот, я думаю, что мы все обратили внимание, что вроде бы, ну вот человек умер, даже человек, занимающий такую, играющий такую важную роль в истории, занимающий такое видное положение, ну, казалось бы, ну, умер, ну, ну и что? Тем не менее, вот несмотря на это, какой-то совершенно необыкновенный, просто такого вообще не было никогда в истории человечества, чтобы смерть одного человека вызывала такой колоссальный резонанс вообще во всем мире. Причем это все началось еще когда папа только начал болеть, то есть как вот постепенно вот это все как вот напряжение нарастало, постепенно люди как-то вовлекались в это событие. И самое интересное, что не только католики, и даже не только христиане, и не только люди западной культуры, то есть люди, так, которые так или иначе вовлечены как-то вот во все эти энергии, в эти дела, а люди совершенно других вероисповеданий, люди совершенно других культур. То есть на самом деле, вот насколько я понимаю, вообще похороны папы, вот события, связанные с его смертью, с его похоронами, благодаря телевидению вообще смотрели, то есть как-то в этом, соответственно, участвовали, ну, практически везде на земном шаре, где есть телевизор. Все, у кого есть телевизор, так или иначе, если не похороны не смотрели, то они в новостях потом как-то про это смотрели, слушали. Я уже не говорю про то совершенно беспрецедентное стечение народа, какое количество народа Рим никогда не видел. Ну, я думаю, вы все смотрели в новостях, уж вы-то все наверняка так или иначе в курсе происходившего. Фантастическое количество паломников, фантастическое количество людей, сначала молившихся за здравие папы, потом, значит, людей, которые как-то пытались всеми возможными усилиями как-то продлить его существование на земле, как-то его удержать в этом мире. Значит, потом все больше и больше и больше людей. И, наконец, когда, значит, папа скончался, то тут уже вообще совершенно просто толпы народу какие-то со всех сторон земного шара, все приезжали в Рим, все желали попрощаться с папой, участвовать в похоронах, все так или иначе принимали участие, кто не мог приехать, те, значит, вот смотрели по телевизору, читали в газетах. То есть событие неожиданно развернулось вот в такое вот событие всемирного масштаба. И это связано, ну, естественно, что ясно даже уже просто из самого развития этих событий, ясно, что за всем этим стоит какая-то очень серьезная метафизическая, метаисторическая подоплека. И совершенно очевидно, что дело здесь не только в личности самого папы, хотя личность, безусловно, была совершенно уникальная, но и дело еще и в том, что за этим человеком стояли огромные, очень могучие потусторонние силы, огромные иерархии, и само по себе это событие, оно действительно является событием поворотным, не только в истории, хотя и в истории в первую очередь, но и в метаистории. Ну и, собственно говоря, вот я попробую как-то вот, во-первых, суммировать исторические какие-то итоги жизни, значит, Папы Римского Иоанна Павла II, и посмотрим мы с вами, что происходило на тонком плане и при жизни папы, и в момент его смерти, и вот в предсмертии, и что происходит сейчас, когда вот папа умер, но, тем не менее, деятельность его не только продолжается, а наоборот, все масштабнее и масштабнее становится. И, кстати говоря, вот именно потому, что вот только все начинает разворачиваться, я еще не могла на прошлой лекции на эту тему поднимать, то есть надо было как-то, вот, чтобы оно уже вот так окончательно развернулось, и вот теперь уже можно кое о чем говорить, о некоторых тенденциях. Значит, ну, значит, прежде всего, значит, что я буду, значит, говорить и что на тонком плане папа сделал, и как это было выражено в событийном ряду. Потому что папа очень, значит, ну, мы знаем все, что этот папа отличался от всех прочих. Одно из его отличий было в том, что он непрерывно ездил. Он объездил 115 стран мира. Только представьте себе, 115 стран. За свою, в общем-то, ну, в общем, достаточно долгий, но, в общем-то, конечный срок своего папства. Значит, причем это были самые разные страны, люди самых разных национальностей, самых разных религий, самых разных жизненных установок. Он встречался с людьми, которые самые разные занимали как бы, посты в этой жизни, и самые простые люди, и президенты, и диктаторы, и террористы, ну, как бы те, кого считали террористами, ну, например, он протягивал руку Ясеру Арафату, например. Он встречался с одним из последних коммунистических вождей, с Фиделем Кастро, вы все знаете об этом тоже. Хотя именно благодаря Папе Римскому, во многом благодаря ему, во многом благодаря его деятельности, ну, по крайней мере, он выступил катализатором процесса распада коммунистической системы в целом. Так что, то есть, вот совершенно необыкновенно широкий диапазон деятельности. Значит, и при этом, значит, обратите внимание, значит, во всех выступлениях папы, во всех его, значит, во всех его проповедях, он, значит, определял как основные две проблемы, даже трагедии нашего 20 века, прошлого 20 века, значит, две основные трагедии. Значит, первая трагедия – это проблема несвободы, это проблема рабства. Это проблема, которая, ну, то есть для, нашим языком говоря, проблема десятой зоны. И, то есть, собственно говоря, именно как бы вот, решая эту проблему, начиная решать эту проблему и подвигая других людей решать такую проблему для самих себя, собственно, вот этим как бы и был дан толчок, ну, один из толчков, по крайней мере, к распаду коммунистической системы, ну, и вот нашего любимого Великого Советского Союза в том числе. Хотя, естественно, что первое, как затравка, как вот некая такой вот закваска этого процесса, конечно, была сделана в Польше, поскольку папа сам поляк, ему это было не просто проще, а совершенно естественно это получилось. Но, как известно, с Польши, собственно, из Чехословакии все основное брожение и началось, вот то, что в конце концов вылилось в распад коммунистической системы. Значит, причем проблему несвободы папа видел именно в том, что именно несвобода отторгает человека от его сути. То есть от его сути, от его божественной составляющей. То есть только свободный человек, значит, может как бы вот свою внутреннюю суть реализовать. То есть на самом деле, собственно, папа говорил абсолютно то же, что, скажем, и мы с вами говорим все время. И тем самым, кстати говоря, вот папа сразу же вышел за пределы, как бы за пределы некоторых, так сказать, принципиальных установок эгрегориальных, установок христианского эгрегора, где и католического в первую очередь, где, как бы, по, как вы знаете, в католицизме, по всем канонам католицизма, папа, человек, который занимает пост римского папы, именно вот за счет того, что он на этом посту находится, он является непогрешимым авторитетом, и как бы он всеми управляет, он над всеми глава. То есть папа как бы изначально объявил, что каждый человек по природе своей свободен. Свобода и право на выбор дарованы человеку от рождения, и никто, кроме Бога, не может у человека это право отобрать. Более того, значит, свобода выбора – это то единственное, что отличает человека от животного. И без этой свободы нет у человека как венца творения, следовательно, нет и человеческого достоинства. Потому что животное его не имеет. Значит, вот это первое, как бы основное положение, которое папа не просто декларировал, а вот проповедовал и проводил в жизнь везде, где только мог. Причем именно действенно. То есть его слова имели последствия. Он не просто говорил, он делал. Ну или оно делалось после того, как он говорил. Значит, и вторая трагедия, проблема, Значит, это религиозная и этническая нетерпимость, это ксенофобия. Это, то есть проблема во многом, проблема 14-й зоны. Ненависть, рознь, вражда на религиозной и этнической почве. Ведь в этом папа видел тоже вот, ну, принципиальную проблему, принципиальную трагедию 20 века. То есть, значит, вот, значит, причем это все папа формулировал отчетливо, никаких там не было недомолвок. Он очень много высказывался на тему антисемитизма, и антисемитизм определял как грех постыдный для христианина и противоречащий духу христианства. И мало того, что папа вот это все, значит, везде, во всех 115 странах мира, он это все проповедовал, он это делал так, что его слушали. Его слушали, его слышали, ему не осмеливались возражать. И самое главное, что ему верили, причем верили ему сотни миллионов людей. Папа, как никакой другой человек на Земле, пользовался просто всеобщим доверием. То есть это был действительно вот реальный авторитет, которого вот просто, ну, таких вообще, наверное, в таком масштабе, наверное, никогда такого на Земле и не бывало. Ну и, собственно говоря, значит, вот именно вот всем этим на физическом плане, как бы на форуме, и был вызван, вот так, вызван такой ажиотаж, который возник вокруг, значит, всего, что связано было с его смертью. Значит, это вот то, что так вот как бы лежит на поверхности. Хотя это все уже само по себе достаточно удивительно. Значит, ну и, конечно же, все это дает основание полагать, что его роль в трансформации всей христианской метакультуры, а возможно и вообще в метаистории всего человечества, что его роль очень велика. Значит, давайте мы сейчас посмотрим, что реально, значит, сделал папа для христианской метакультуры. Значит, прежде всего, значит, я не буду сейчас подробно рассказывать, как христианская метакультура устроена. У нас был курс в разных лекционных курсах я рассказывала об эгрегорах, о метакультурах. Значит, поэтому сейчас я в детали вдаваться не буду. Значит, но просто, значит, я хочу напомнить, значит, что христианская метакультура, значит, во-первых, она очень масштабная, она, в нее вовлечено огромное количество людей, и живущих в физическом плане, и людей умерших, огромное количество иерархии служителей действуют активно в рамках этой метакультуры. Ну и именно, значит, то, что с этой метакультурой происходит, во многом в значительной степени определяет и то, что происходит в метаистории человечества. То есть христианская метакультура является одной из основных метакультур, и, соответственно, значит, очень многие программы эволюционные, которые связаны с человечеством, они так или иначе реализуются через христианскую метакультуру. Сама метакультура внутри себя как бы содержит, в нее включено несколько эгрегоров, то есть более плотных и, соответственно, менее высоких построений. Значит, это прежде всего, значит, эгрегоры разных направлений христианских, православный эгрегор, католический эгрегор, протестантские эгрегоры. Эти эгрегоры по-разному между собой соотносятся, у них разные, так сказать, размеры, разные масштабы, разная степень плотности, разная степень жесткости, разная степень прочности или жесткости границ. Значит, ну, опять же, мы сейчас в детали вдаваться не будем. Рано или поздно мы более подробно будем христианскую метакультуру рассматривать. Но сейчас просто вот как бы так представьте себе. Значит, ну, конечно, основные эгрегоры – это католические и православные. Они наиболее масштабные, наиболее объемные и наиболее прочные. Потому что, скажем, различные протестантские эгрегоры, они, у них как более размытые границы, они не так, они, как бы они немножко на других принципах, не говоря о том, что они сами как бы уже вторичны, они на других принципах людей соединяют. Но опять же, для нас это сейчас не очень важно. Значит, ну и, соответственно, различные деятели тех или иных религиозных течений, там православные, католические, значит, они, значит, многие из них действуют исключительно в пределах своего эгрегора, ну, скажем, только, работают только на православный эгрегор. Есть деятели более масштабные, которые работают или при жизни, или в посмертии на всю христианскую метакультуру. Есть деятели, которые через христианскую метакультуру работают на все человечество, а некоторые принимают активное участие уже в эволюции Алис как космического существа. Значит, еще по поводу христианской метакультуры, значит, я вам хочу напомнить, что новая метакультура, о которой мы все время говорим, которая сейчас начинает строиться, ее ось проходит как бы по тому же каналу, по которому проходит ось христианской метакультуры. То есть они не просто коаксиальны, а ось христианской метакультуры, она как бы вот продолжает работать уже, вот, то есть токи, которые идут по оси христианской метакультуры, если, ну, я имею в виду глобальные токи и энергии, они помогают формироваться новые метакультуры, то есть новая метакультура, она во многих своих как бы, ну, частях, многие ее пространства, они вынашиваются сейчас в недрах христианской метакультуры. Вот, значит, поэтому, значит, еще раз повторяю, что христианская метакультура и все, что с ней происходит, имеет сейчас огромное значение. Ну и, соответственно, значит, то, что, значит, делал Папа Римский, то, что с ним происходит сейчас, это тоже очень важные события. Значит, что сделал Папа Иоанн Павел II для христианской метакультуры при жизни? Причем я прямо буду, значит, я буду говорить, что как бы на тонком плане произошло и какие события, чтобы вам было понятно, как те или иные события физически связаны с событиями на тонком плане. Значит, прежде всего, папа сыграл огромную роль в преодолении замкнутости христианского эгрегора. Прежде всего, католического эгрегора. Значит, ну, здесь очень, значит, очень много, значит, событий происходило. Значит, в 82-м году, значит, Иоанн Павел II принимает Ясера Арафата. В 86-м году, то есть Ясер Арафат представитель совершенно другой религиозной системы, государственной системы. Значит, в 86-м году он посещает синагогу и приветствует иудеев, которых он называет старшими братьями. Это за всю историю христианства первый случай посещения синагоги главой Римско-католической церкви. В 89 году папа впервые принял в Ватикане Михаила Горбачева. В 2001 году он совершает молитву вместе с мусульманами в мечети Дамаска в Сирии. Здесь помимо того, что с мусульманами, помимо того, что в мечети, еще очень важный момент, что это происходит в Дамаске в Сирии. Я вам уже несколько раз про это место говорила. Это совершенно такое удивительное место с метаисторической точки зрения. Значит, в 2003 году он отправляет кардинала, одного из своих кардиналов, с миссией мира в Багдад. Ну и в 2003 же году он принимает президента России Владимира Путина. Было такое событие, помните, да? Значит, то есть вот вам, пожалуйста, физические действия. Значит, то есть преодоление замкнутости, то есть выход за границу, то есть изменение структуры границ христианского эгрегора, ну и, соответственно, значит, естественно, что это вызывает трансформации и всей христианской метакультуры в целом. Значит, с одной стороны, значит, следующее, это он предпринимал попытки, не всегда удачные, восстановление целостности христианского эгрегора. Поскольку те как бы отдельные эгрегоры, которые внутри христианской метакультуры существуют, они между собой, как мы с вами прекрасно знаем, не всегда дружат, а напротив того, часто находятся в состоянии конфронтации. Ну и здесь надо признать, наша православная церковь занимает далеко не лучшую позицию, а даже, можно сказать, и очень даже и неправильную. Значит, но тем не менее, папа со своей стороны предпринимал множество попыток, значит, так или иначе, восстановить целостность христианского эгрегора, чтобы вот всех этих внутренних расколов, внутренних расприй было как можно меньше. Значит, что он делал для этого? Значит, буквально в первый же год своего понтификата, в 82 году, он посещает с визитом Великобританию. Значит, впервые за 450 лет со дня отделения англиканской церкви от римско-католической папа Римский посетил эту страну. Первый шаг сразу же был сделан немедленно. Значит, в 91 году происходит назначение 6 епископов и апостольских администраторов в Россию, Белоруссию и Казахстан. Ну, в России это было воспринято в штыки, и в дальнейшем все такого рода назначения воспринимались православной церковью резко отрицательно и даже, я бы сказала, агрессивно отрицательно. Но, тем не менее, значит, папа пытался сделать. Значит, в 2001 году папа посещает с визитом Грецию. Это, опять же, первый визит главы Римско-католической церкви в эту страну с 1054 года. То есть практически почти что за 1000 лет впервые. Впервые с того момента, когда произошел раскол христианской церкви на католическую и православную. Опять же, папа делает первый шаг. Ну и, наконец, последний с его стороны жест доброй воли, который тоже, к сожалению, был воспринят неадекватно, это когда он направляет в дар Русской Православной Церкви икону Казанской Божьей Матери, которая хранился в его личной капелле. Ну, у нас, естественно, это событие всячески пытались как-то так замять, что это икона не настоящая, что это только список, и что вообще это все как бы происки, но, значит, на самом деле это был очень важный жест доброй воли. Ну, вот, опять же, к сожалению, был воспринят неадекватно. Так что вот это вот тоже очень важное действие. Значит, это как бы то, что касается неких внешних дел. Очень важные действия папа производил, которые, ну, если говорить нашим языком, это то, что касалось конструктивного осмысления прошлого католической церкви. Вы знаете, что папа от имени католической церкви покаялся во многих грехах, то есть именно как бы оценил как грех многие деяния католической церкви, которые до этого никогда не таким образом не оценивались. Значит, ну, опять же, что это некоторое только. Значит, в чем покаялась? Покаялась католическая церковь в лице Папы Римского. Значит, реабилитировали Галилео Галилея. Реабилитировали Николая Коперника, покаявшись в том, что произошло. Во время визита в Германию в 1996 году, значит, Иоанн Павел II признает, что католическая церковь несет долю вины за раскол церкви в результате реформации. Значит, в 97 году признает причастность к церкви к массовому уничтожению гугенотов во Франции во время Варфоломеевской ночи. И в 98 году принимает решение открыть архивы Ватикана, архивы Инквизиции. То есть узнать все, и не просто узнать, а как бы открыть миру то, что было скрыто в течение многих лет, столетий. Значит, таким образом, внутри католической церкви началась как бы обработка набранного опыта и обработка его сознанием, осознавание, оценка, переосмысление, ну и, соответственно, как вы понимаете, на тонком плане пошли очень серьезные перестройки и очень сильные, то есть это как вот энергии седьмой зоны очень сильно, значит, здесь прошли. Да, ну еще вот я это. Ну да, собственно, все. Так, значит, ну, все мы знаем, что Папа Римский играл огромную роль в борьбе за мир. Борьба за мир – это была одна из основных его тоже всегда тем его проповеди. Ну и что он делал по этому поводу? Значит, в 82-м году, значит, он принимает Ясира Арафата, например. В 97-м году он совершает поездку в Сараево, где говорит о войне, о Первой мировой войне, как о огромной драме для всей Европы. Вот, то есть, вот, значит, ну, примерно вот некоторые наиболее значимые события, которые происходили, в которых папа участвовал. Вот, значит, сами видите, как. Что, сколько он успел сделать, какие значимые шаги предпринимал. Значит, что еще, как бы вот можно сказать, уже не по событийному ряду, но как вот учитывая все, о чем я говорила. Значит, Папа Римский, вот он настолько вот, был именно в, не только в метакультуре, а вот в самом эгрегоре, он как бы был держателем оси этого эгрегора. Вот когда я в свое время вам рассказывала о структуре эгрегоров, вот, то говорила, что бывают такие вот личности значимые, которые берут на себя вот эту роль, которые становятся как бы по оси эгрегора или метакультуры и через себя очень многое проводят, очень многое делают собою, и в том числе и выводят, как бы через себя выводят на физический план. Так вот, роль Папы Римского, личности Папы Римского в истории, как из всего вышеизложенного следует, была совершенно колоссальная. Но вот это, как бы, знаете, вот, помимо всего прочего, Папа Римский как бы закрыл эту тему. Вот это была, ну, по-видимому, одна из последних, а может быть и вообще последняя личность, которая играла такую огромную роль в истории и в метаистории. То есть вот как бы с его уходом в дальнейшем уже просто, ну, во-первых, и нету личностей такого масштаба, и нету необходимости таким образом строить, как бы организовывать процессы трансформации эгрегоров и метакультур. Просто те процессы, которые вот папа своими действиями вызвал, мы сейчас еще о других поговорим, значит, они уже предполагают, что в дальнейшем не потребуется вот личностям такого масштаба воплощаться в физическом теле и через себя это делать. Значит, ну и кроме того, поскольку он как бы пропустил через себя, принял участие во всех основных проблемах христианства как эгрегора и как метакультуры, он унес с собою колоссальный опыт, который будет, вот как бы запечатлев его на своих тонких телах, и этот опыт будет обрабатываться уже как бы не только его сознанием, не только им самим, а иерархиями Алис самыми разнообразными, причем не только в христианском Затомисе, а и другими, значит, сообществами, другими иерархиями, так что еще и вот это вот тоже надо иметь в виду. Значит, это то, что произошло при жизни. Значит, что происходило, когда папа начал готовиться к смерти? Значит, мы все с вами помним, что это, в общем, было достаточно долго. Не сразу, то есть у него произошло ухудшение здоровья, но тем не менее, хотя он сам уже знал, что он умирает, но тем не менее его еще достаточно долго поддерживали в живом состоянии и в сознании. Он практически, как известно, практически до самой смерти он находился в сознании и умер он в сознании. И я думаю, что это не легенды, я думаю, что это действительно так и было, потому что, ну, как бы вот так должно было быть, это правильно было бы, если бы он умер, что он умер в сознании. Значит, что происходило, значит, на тонком плане в это время? Значит, внимание огромного количества людей было приковано ко всему происходящему, и тем самым, как бы вот именно просто по горизонтали, даже без всяких там каких-то особенных высот или глубин, просто по горизонтали, на эмоциональном плане, сочувствуя папе, желая ему, значит, выздороветь, молясь за него, или просто переживая элементарно, как за хорошего человека, кто как, соединилось огромное количество людей. Огромное количество людей, многие из которых давно уже не были католиками, тем более ревностными католиками, вообще не были католиками, вообще не были христианами. Но тем не менее, вот все соучаствовали. Значит, было огромное вот это вот горизонтальное вот это вот такое соединение. Значит, и благодаря этому христианская метакультура, поскольку, значит, все было сфокусировано на личности Папы Римского, христианская вся метакультура, не только католический эгрегор, получила громадный приток энергии. Причем энергии это были не только горизонтальные. Потому что, значит, когда это все происходило, образовался мощный восходящий турбулент. И это многие люди ощущали, то есть многие люди ощущали состояние духовного подъема. Кто-то это состояние духовного подъема ощущал сам, то есть как бы это внутри него, этот турбулент, как бы какая-то часть этого турбулента закручивалась. Кого-то просто уже существующий этот турбулент подхватывал, и, соответственно, восходящий этот поток очень усиливался. Значит, то есть огромное количество народу было в этот поток вовлечено, и огромное количество народу получило восходящий импульс. Многие люди чуть ли не впервые в жизни задумались о каких-то вечных ценностях. Но, тем не менее, вот, значит, такое вот произошло. Значит, мало того, что это подействовало на множество людей, так сказать, индивидуально, под воздействием этого турбулента начали происходить изменения в структуре эгрегора. Не столько метакультуры, сколько эгрегора. Значит, у эгрегоров, у религиозных, как мы с вами неоднократно говорили и смотрели, у них, как правило, не очень высокая крышка существует. Вот эгрегор, он жесткий эгрегор, то есть то, что вот религиозными догмами обусловлено, оно, в общем-то, где-то в какой-то момент становится препятствием для, значит, восходящего движения и ограничивает сверху. То есть эгрегор имеет крышку сверху. Так вот, значит, настолько вот этот мощный был снизу восходящий поток, что эта крышка, как бы она вот прогнулась, как сказать, выпятилась. Как бы такой, такая вот, как она вот расширилась. Вот это, если посмотреть, это очень хорошо видно. Ну вот в медитации посмотрите, может быть, кто-то сейчас уже это видит. И даже в некоторых местах как бы вообще она, значит, вот разошлась в стороны. То есть даже те люди, которые были вовлечены в жесткую догматику религиозную или в этой жизни, или просто по своим прошлым воплощениям и не могли подняться выше этой крыши, они, некоторые из них, те, кто имел достаточно восходящих энергий, значит, они просто смогли подняться выше, то есть такой пережили очень серьезный духовный подъем, который, конечно же, они, скорее всего, уже не забудут. Значит, папа умирал долго, и все это время совершалось множество обрядов над ним. Его причащали, то есть его исповедовали, причащали, соборовали, все время служили литургии, и все это совершалось публично. И в этом принимало участие очень большое количество людей. И тем самым вот это множество людей как бы каялось вместе с папой. Ну, просто сами по себе эти все процедуры, они предполагают покаяние. И очень много людей, сознательно или несознательно, в этом тоже участвовали. То есть одновременно с восходящим турбулентом образовался очень мощный турбулент сброса отклонений, если нашим языком говорить. То есть множество людей реально покаялось, и, соответственно, вот начался сброс. Ну, а опять же, значит, этот турбулент, когда турбулент закручивается, он вовлекает в себя очень много, как бы, еще со стороны материала, то есть как бы не только вот те, кто как бы начинал это все, кто в этом участвовал непосредственно, а все близлежащие пространства тоже захватываются, и он расширяется. Причем этот сброс отклонений, он уже шел не по каналам католического эгрегора, а по каналам всей христианской метакультуры. И сами эти каналы существенно трансформировались под эту задачу. Значит, Ну, здесь, значит, должна я вам заметить, что роль папы римского Иоанна Павла II, вот его провиденциальная роль, она была как бы ясна на тонком плане, скажем так, иерархия Алис, она была ясна давно, и масштаб событий метафизических, которые должны были сопровождать его смерть, тоже можно было предполагать. Поэтому на тонком плане подготовка к его уходу началась очень давно. Ну, по крайней мере, за несколько лет до его смерти уже подготовка эта шла, а последние месяцы она уже интенсифицировалась и подготавливались пространства соответствующие, я сейчас про эти турбуленты, про это огромное количество народу говорила, это все, чтобы все это нормально прошло, значит, очень велась активная масштабная подготовка. И, насколько эта подготовка была успешна, можно судить просто хотя бы потому, как спокойно все прошло на физическом плане. Потому что если бы на тонком плане подготовлено бы это событие не было, то на физическом плане было бы, хотя масштабы на физическом плане, масштабы, как мы знаем, оказались значительно больше, чем ожидалось, тем не менее удалось все организовать, проводы папы, похороны папы удалось организовать нормально, и никаких серьезных беспорядков, серьезных накладок при всей сложности организации этого события не было. Значит, то есть были заранее подготовлены пространства и каналы, и туда были подведены новые токи и новый материал. Поскольку ось христианской метакультуры и новой строящейся метакультуры, как я уже говорила, идут совместно, действуют совместно, то многие силы иерархии, работающие в новой метакультуре или в переходных каких-то пространствах состояниях, они принимали участие в подготовке этого всего. Более того, сам папа уже был частично включен в энергии новой метакультуры, и программы новой метакультуры тоже. И дальше он будет все полнее и полнее в новую метакультуру входить, со своим опытом, со своими возможностями, со всеми своими, со своим масштабом личности. Значит, и сейчас он постепенно, в своем посмертии, он постепенно движется уже по направлению к Затомису новой метакультуры, к Каримои. Значит, такая вот его посмертная тенденция. Значит, это я уже говорю о том, что какую роль папа играет уже в своем посмертии, что он делает уже сейчас после смерти. Что касается человеческих душ конкретных, он увлек за собою множество человеческих душ. Прежде всего, это те, кто умер примерно в это же время, немножко раньше, немножко позже. Мы знаем, что, скажем, прямо тут же немедленно умер, князь Монако, да? И достаточно много умерло, людей и обычных, о которых мы, может быть, даже и не знаем. Этот турбулент многих из них увлек, то есть даже независимо от их собственных дел, если у них была хотя бы какая-то тенденция восходящая, тоже, они в этот поток оказались вовлечены. Сейчас папа поднимается очень медленно, очень постепенно. Дело в том, что он сейчас его, как бы вот у него нет такой иногда умершей, ну, душа такого масштаба, такой чистоты, такой высоты. Часто иногда бывает очень быстрое такое вот как бы вознесение сразу же уходит. С папой такого не происходит. Он поднимается очень медленно, такое очень медленное восходящее движение, потому что он как бы своим этим движением он трансформирует, проходя как бы по разным уровням, по разным пространствам, он постепенно их трансформирует. Значит, либо сами пространства меняются, либо он, ну, соответственно, души, которые в них находятся, получают какие-то новые возможности, либо нарабатываются новые связи, новые каналы связи, ну, проходы, скажем так, между различными пространствами, и многие человеческие души, находящиеся в потусторонних пространствах, получают возможность переместиться в другие пространства, более соответствующие их состоянию. Дело в том, что, как мы с вами знаем, пространства посмертия эгрегориальные могут быть устроены достаточно жестко, потому что пространства многие выстраивались в христианстве очень давно, соответственно, ну, или даже не очень давно, но достаточно имеют жесткие границы. И многие души, которые по своим каким-то параметрам, по своей восходящей тенденции могли бы уже подняться выше, но из-за эгрегориальных привязок они вынуждены вот, находиться в каких-то местах, в котором им уже, значит, тяжело, трудно, грустно. Вот и такие пространства, значит, начинают тоже где-то трансформироваться, где-то просто раскрываться. И, соответственно, значит, очень много человеческих душ получают возможность нового направления движения, в том числе и в пространство новой метакультуры, там, где уже, значит, есть такие возможности. Значит, что в результате всего этого происходит в эгрегорах и в метакультуре? Значит, вот в связи с тем, что я сейчас говорила, значит, в самом католическом эгрегоре происходят колоссальные трансформации. Они начались еще пока, только-только начались. Значит, именно вот эти многие жесткости там разрушаются. Католический эгрегор очень жесткий, не менее жесткий, чем наш православный. Значит, там, ну, поскольку все одно с другим, как правило, связано, то в некоторых местах что-то такое вот уже оно разрушилось, и это нарушает привычное равновесие, и, соответственно, нарушается привычный ход инкарнационного круговорота, который уже выработался за многие столетия. И, соответственно, многие души получают возможность двинуться кто вверх, кто в физический план, а кто-то проваливается вниз. Потому что, значит, как вы помните, опять же, эгрегор, любой эгрегор, и христианский в том числе, имеет тенденцию как бы своих людей удерживать внутри себя во многих случаях, как бы не давая им проваливаться глубже. То есть есть специальные механизмы, которые, ну, как бы вот некоторые привилегии дарят тем людям, которые для эгрегоров особенно полезны. И такой человек может, как если его объективно оценивать, совершать очень большие прегрешения, но эгрегор за счет своих возможностей может достаточно долго держать его на плаву и даже в достаточно комфортных условиях. Такой как бы некий номенклатурный рай организовывать. Это делают и государственные эгрегоры, и религиозные. Это такая, ну, общеэгрегориальная практика. Значит, ну и, соответственно, когда в эгрегоре накапливается очень много таких душ, это вызывает то, что сам эгрегор проседает. Он становится все глубже и глубже, соответственно, ну как бы все хуже и хуже, так, если так осудить. Вот. Так вот, значит, эти подвижки, они вызывают как бы, вот, ну, восстановление некой такой правильности. Это, конечно, все очень медленные процессы, потому что огромные массы душ в это вовлечены, не только душ, это очень сложно все устроено, но тем не менее вот подвижки в этом направлении начинаются. Это в самом католическом эгрегоре непосредственно вот то, что делалось просто вот как бы ну вот папой самим, его тонкими телами, ну, соответственно, не только им одним. Значит, когда я говорю о папе, то я говорю, значит, надо все время иметь в виду, что он выступал еще как член иерархии. Иерархии и физическом плане, естественно, и иерархии служителей Алис, и иерархии, которые работали в христианской метакультуре, и я уже тоже об этом говорила. То есть вот это вот, но он как бы вот был представителем, выразителем, опорой здесь в физическом плане и выполнял свою функцию, несмотря ни на что, очень, очень хорошо. И, ну, как бы, вот. Значит, подвижки в католическом эгрегоре, естественно, сместили равновесие во всей христианской метакультуре. То есть все остальные эгрегоры, которые в метакультуру входят, они тоже эти подвижки почувствовали, поэтому, значит, нам с вами надо очень внимательно смотреть, что будет происходить в нашем православном эгрегоре, потому что тоже должны начаться видимые процессы. Я пока не знаю, что это будет на форуме, не хочу загадывать, это неправильно, задавать какие-то программы. Значит, ну, в общем, посмотрим. Но мне кажется, что это все должно начать происходить достаточно быстро. Ну, вот, ну, посмотрим. Это мы увидим. Более того, такое колоссальное изменение в одном из самых крупных эгрегоров, я имею в виду христианский, приведет к трансформации проявлений на форме самого эгрегориального принципа. Эгрегориального принципа как такового. Поэтому начнутся подвижки во многих эгрегорах подобного типа. Значит, какой тип, ну, я так на пальцах, не вдаваясь в подробности, значит, какой тип эгрегора, собственно, католического? Значит, это эгрегор, который устроен таким образом, что во главе него стоит, ну, как бы отец народа. Вот такой тип эгрегориального устройства на форме. И таких эгрегоров много. И в них во всех начнутся изменения именно самого принципа. Это и религиозные эгрегоры, некоторые так устроены, и государственные эгрегоры, некоторые до сих пор, ну, в частности, некоторые монархии так устроены. Значит, то есть там тоже рано или поздно что-то такое начнет происходить. Ну, опять же, будем смотреть. Значит, в самой христианской метакультуре начнется существенное смещение Затомиса и вообще всех потусторонних пространств. У христианских эгрегоров в свое время существовало несколько как бы, способов самоочистки. И один из них был отторжение, изгнание из своих пределов инакомыслящих. Вот церковные каноны очень точно определяли, как надо, как правильно. И тот, кто, значит, делал, говорил или думал неправильно, ну или как проявлял это на форме, они христианскими эгрегорами отторгались, ну, что касается личных людей, это было, была практика анафемы. Ну, инквизиция казнила часто людей, пытала, казнила, но даже если, значит, не пытали и не убивали людей, то, значит, вот, значит, процедура анафемы, она отторгала человека от эгрегора, вот, изгоняла его вовне. И это, причем анафема именно касалась вот, христиан, касалась членов эгрегора. То есть на самом деле анафема действовала не только и не столько на форме при жизни, хотя это тоже могло сопровождаться и какими-то действиями в этом мире, но в основном это меняло ход человеческого посмертия, вот, и существовали просто специальные такие, то есть человек выпадал из нормального инкарнационного круговорота, и душа его могла очень долго находиться в таких специальных пространствах, не имея возможности двинуться ни туда и ни сюда, и как бы вот никак, как совершенно вот не участвуя в дальнейшей эволюции, как бы совершенно в таком вот, как бы в заточении. Так вот, значит, эти пространства будут трансформироваться в первую очередь, и многие души, которые там до сих пор находились, они получат возможность какого-то уже нормального дальнейшего движения своего. Значит, кроме того, значит, в христианстве существовал еще такой странный, ну не только в христианстве, но вот в некоторых эгрегорах, но в христианстве в том числе, такой способ самоочистки – это создание внутри себя таких неких антисистем, таких небольших эгрегорчиков, ну, как правило, эгрегоры каких-либо сект. Значит, и эти, значит, секты собирали, в эти секты собирались люди по определенным признакам, по определенным параметрам, то есть, ну, говоря нашим языком, люди, имеющие определенные отклонения. И эта секта, значит, когда вот она как вот оформлялась и достаточно там много собиралась вот по какому-то там соответствующему отклонению, значит, потом эта секта, ну, либо тоже, значит, объявлялась анафема, либо она изгонялась, либо она как-то преследовалась, то есть так или иначе она из эгрегора, значит, исторгалась. Значит, ну, этот до сих пор христиан, православная церковь, как мы с вами знаем, как только она получила какую-то вот сейчас вот власть, она начала в первую очередь активно бороться именно с сектами. Другое дело, что православная церковь, она к сектам приписывает вообще все, что, и начинает бороться со всем, что противоречит как-то канонам очень жестким. Это другой вопрос. То есть, ну, мы с вами тоже в этом смысле являемся, с их точки зрения, сектой, хотя мы не секта, потому что мы не организация. Поэтому мы не секта, но вот, вот, значит, так вот, значит, сейчас количество, тем не менее, значит, несмотря на вот такую борьбу, а может быть и благодаря, во многом благодаря борьбе, внутри вообще христианской церкви, не только православной, формируется достаточно много разнообразных сект, и в том числе те секты, которые вот как раз могут быть антисистемами и работать именно просто как место сбора мусора, как такие вот локальные помойки, куда вот стекается, где просто создается турбулент привлечения какой-то нижней зоны, куда, значит, вот собираются люди именно с серьезнейшими отклонениями по этой зоне. Ну и потом сразу же все это вот уже проваливается в соответствующие места, прям все целиком. Так вот, в настоящее время вот эта дифференциация еще увеличится, еще больше таких будет сект. То есть на самом деле каждый может, человек, имеющий глубокие отклонения, может по своим отклонениям найти себе пристанище, найти себе единомышленников и, соответственно, уже вот это отклонение проявлять в полном масштабе. Но именно за счет того, что это как-то собирается все в одно место, это уже вот такими вот целыми фрагментами, целыми большими кусками гораздо легче это вычленить и, соответственно, гораздо легче уже потом на тонком плане с этим разбираться, направлять в нужные каналы слива, сброса. Значит, еще такой вот интересный момент, это пока не очевидно, но вот похоже, что в западном мире, в государственных эгрегорах западного мира, то есть, ну, как бы то, что мы называем христианской культурой, страны христианской культуры, там пойдет разделение светской и религиозной составляющих. Потому что сейчас это все очень сильно переплетено, и сколько элементы культуры и светской, и христианской, это все как бы вот воедино. Так вот, на самом деле, вот это вот, ну, опять же, я когда вот рассказывала вам про эгрегоры, я говорила, что религиозные эгрегоры и государственные эгрегоры, они людей собирают по разным типам энергии, по разным связям, разными нитями как бы к себе привязывают. Но в современных государствах это все очень сильно переплетено. Так вот, эти вот постепенно это начнет как бы вот расплетаться, начнет вычленяться вот как бы светская составляющая, религиозная составляющая, как бы более отчетливо станут видны. Вот. Хотя на форуме, я боюсь, что это проявится, ну, по крайней мере, в нашей стране еще не скоро, потому что наша власть, она сейчас только начинает играть в игры с церковью, все время это все сейчас у нас напротив того усиливается, но, тем не менее, все больше и больше становится видно, что это игры, и становится видно, насколько это все фальшиво, ну, или, говоря нашим языком, фантомно. Вот. Ну и, наконец, опять же, вот в результате всех вот этих вот подвижек и смещений очень серьезные подвижки начнутся и в иерархиях служителей АЛИС, то есть как бы в более общих иерархиях, тоже там начнут меняться местами, начнут смены функций, новые программы. Соответственно, то есть на самом деле вот это вот событие, вот уход папы с физического плана, он дает толчок проявлению на форуме очень многих новых программ. Так что это очень значимое событие. Ну и в связи с этим хочу заметить, что масштаб личности самого папы Иоанна Павла II настолько велик, что он сравним с масштабом, пожалуй, ну, знаете, вот таких великих деятелей, как апостол Павел, который был основателем христианского эгрегора, именно эгрегора. Ну вот Иоанн Павел II как раз как бы, закрывает программы развития эгрегора христианского. То есть начинается как бы завершение вот этого эволюционного этапа человечества. Ну, еще раз повторяю, это все процессы, о которых я рассказала, которые будут в эгрегорах, метакультурах проходить, это все только, они только стартуют. И разворачиваться они будут очень медленно, очень постепенно и в течение очень длительного времени. Значит, ну и поскольку у нас с вами речь сегодня зашла о таких вот крупных деятелях, то, естественно, мне хочется, чтобы мы с вами промедитировали на 23-ю зону, поскольку Иоанн Павел II – это, конечно же, сущность 23-й зоны рождения. Это один из тех, кого мы называем великими учителями, который сумел воплотиться, сумел выполнить свою задачу в невероятно тяжелых условиях, с невероятно большими сложностями. То есть вот, ну, мы с вами все наблюдали, что его физическое тело не выдерживало этого напряжения, что вот эта болезнь Паркинсона, которую он страдал почти что всю жизнь, ну, по крайней мере, все время, когда мы его знаем, большую часть своей деятельности, вот она была вызвана именно этим, что это, в общем, такая задача, ну, человеческому телу практически невозможно ее выдержать. Вот. Значит, я не буду вам сейчас про 23-ю зону рассказывать, про нее достаточно подробно написано в нетрадиционной астрологии. Я вам очень советую потом прочитать то, что там написано, и тогда многое из того, что я вам сегодня говорила, оно как бы еще вот для вас станет ярче, лучше видно, лучше понято. Вот, а сейчас мы с вами промедитируем. Ну, я надеюсь, что в процессе медитации вы почувствуете, осознаете или, может быть, даже увидите вот те процессы, которые я описала, и найдете свое место в этих процессах, как-то встроитесь в них. Значит, никаких специальных усилий для этого вам делать не надо. Медитация, она сама все расставит на свои места. Просто, значит, вот включайтесь и, значит, постарайтесь, ну, почувствовать, кто сможет, то увидеть то, что происходит. Так, по-видимому, я еще к 23-й зоне добавлю 18-ю, поскольку христианская метакультура, она существенно связана с энергиями 18-й зоны. Ну, естественно, 18 зон мы возьмем вот в полноте все 5 токов. Ну и в медитации, я думаю, что затронется и эгрегориальное кармическое клише христианской метакультуры и христианских эгрегоров, уже частные проявления, и сам по себе эгрегориальный принцип. Ну, я думаю, много еще что. Ну, по крайней мере, все то, что я вам перечислила, и, возможно, что-то еще. Так, внимание, внимание. Единица. Эрео. Тан, терц, ра. Двойка, эрео, тан, терц, ра. Тройка. Эрео, тан, терц, ра. Четверка. Эрео, тан, терц, ра. Пятерка. Эрео, тан, терц, ра. Шестерка. Эрео Тан Терц Ра. Семерка. Эрео Тан Терц Ра. Так, теперь, значит, очень хорошо стали слышны те токи 12-х зон, которые мы с вами брали в прошлый раз. Давайте мы их тогда тоже обозначим. Мы их брали через ноги, как вы помните. Значит, левая нога, значит, 12-я пассивная, правая нога 12-я активная. Так, ступни. Хох, йен, остер, литан. Крон, левис, вул, литан. Колени. Хох, йен, остер, литан. Крон, левис, ву, литан. Бедра. Хох, йен, остер, литан. Крон, левис, ву, литан. Шестерка. Хох, йен, остер. Крон, левис, ву, литан. Так, семерка. Хох, йен, остер, крон, левис, ву, литан. И 18-я зона. Крон, унит, с, ар, рон. Семерка. Шестерка. Крон, удит, с, ар, рон. Так, пятерка. Йен, хох, йен, остер, крон, левис, ву, литан. Крон, унит, с, ар, рон. Четверка. Хох, йен, остер, крон, левис, ву, литан. Крон, унит, с, ар, рон. Тройка. Хох, йен, остер, крон, левис, ву, литан. крон унит с арон. Двойка. Хох ен остер. Крон левис ву. Литан. Крон унит с ар рон. Единица. Хох ен остер. Крон левис ву литан. Крон унит с ар рон. Так, теперь ток 18 зоны проводим вниз. Единица. Рон ар с унит крон. Двойка. Рон ар с унит крон. Тройка. Рон ар унит с унит крон. Четверка. Рон ар с унит крон. Пятерка. Рон ар с унит крон. Шестерка. Рон ар с унит крон. Семерка. Рон ар с унит крон. Семерка. Рон ар с унит крон. Так, ну и теперь снизу 23-я зона. Семерка. Ра, терц, тан, эрел. Шестерка. Ра, терц, тан, эрел. Пятерка. Ра, терц, тан, эрео. Четверка. Ра, терц, тан, эрео. Тройка. Ра, терц, тан, эрео. Двойка. Ра, терц, тан, эрео. Единица. Ра, терц, тан, эрео. Ну, кому тяжело, потихонечку из медитации выходите. все. До следующего вторника. Вы же не можете, а вы не можете, да? Ну, давайте мне в четверг поговорим. Ну, вы мне в среду завернете, завтра завернете.